Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается такой авантюрной истории, которая развернулась в последние дни в связи с тем, что Немцов собрался подавать на Путина, с одной стороны, в суд за то, что он в своем предновогоднем общении с прессой назвал его среди науроганивших в стране политиков, которые положили в карман немало миллиардов. И, кстати, возражая ему, достаточно разумно заметил, что если бы чекистская хунта, которая находится у власти, хоть копейку нашла, которую мы своровали, мы бы давно уже сидели. Что вообще-то, имея в виду процесс на Ходорковском, выглядит довольно убедительно, потому что сейчас видно, что Немцова с товарищи стараются, так сказать, как бы, если не посадить, то очень сильно осадить. И, видимо, действительно, если бы был какой-то конкретный материал по поводу, так сказать, уворованных им денег, его бы сейчас как раз пустили в ход и по следам Ходорковского, наверное, организовали бы второй процесс номер два. Тем более, что поводов для такого процесса находится. Тут по ходу разоблачения Немцова Путина вылезла вторая совершенно авантюрная история, о которой, собственно, мы и собирались сегодня рассказать. Дело в том, что помимо Немцова, который собирается подавать на Путина в суд, на самого Немцова также собирается подавать в суд один из путинских соратников, некто Тимченко, который обиделся на то, что в своей этой книге «Путин. Итоги», я уж не помню, в какой, первый или второй, он назвал этого Тимченко другом Путина. И Тимченко, собственно, то есть ссылается всего на один известный факт, что именно при восшествии Путина на российский престол, так сказать, Тимченко вдруг резко поперла фишка. И он стал вдруг долларовым миллиардером, чем он до этого не был.
Вот он стал не просто долларовым миллиардером, он стал долларовым миллиардером, так сказать, многократным. У него много миллиардов. И стал он долларовым миллиардером не в силу каких-то там причин, так сказать, что он удачно изобрел, предположим, Apple какой-нибудь, так сказать, или что-то, а он торгует нефтью от лица Российской Федерации в Европе, причем в белую и в черную. Так сказать, он является основным нефтетрейдером, и серым, и черным нефтетрейдером в Европе. Значит, и естественно, что средства массовой информации у нас максимально замалчивают его роль, но то, что он приятель Путина, и по этой причине он торгует нефтью, и по этой причине он зарабатывает деньги с миллиарды себе и еще Путину в карман, это ни у кого не вызывает сомнений, это факт, так сказать, для людей осведомленных, он очевидный. И, естественно, Немцов это, мимо этого факта пройти не мог. Он это дело помянул, но в силу того, что книжное слово, оно имеет ограниченное распространение, даже если это миллионный тираж, никто бы, может, на это внимание не обратил, если бы сам Тимченко с дуру не подал в суд на Немцова и сказал, что вовсе я не друг Путину, вот ты докажи, что я друг Путину. После чего Немцов, прижатый таким способом к стенке, вынужден был доказывать, что Тимченко друг Путина, и в виде доказательства он привел документ. Это что-то типа полетного задания на личный самолет Тимченко, в котором написаны пассажиры. Маршрут этого самолета, я так понимаю, что это типа Гольфстрима, какой-то маленький реактивный самолет, бизнес-джет. Он летел из Риги в Прагу и потом в Сочи, к Путину, туда в Бочаров-Ручей. Так вот, пассажирами вот этого самолета, кроме самого Тимченко, я так понимаю, который является владельцем этого самолета, находился тот управленец, который ворует деньги на торговле медицинским оборудованием и на накопленные средства строит дачу для Путина в Геленджике стоимостью ни много ни мало, как за миллиард долларов. Ну и госпожа Кабаева, депутат Государственной Думы, известная гимнастка, которая, наверное, в какой-то момент господину Путину понадобилась в Сочи для решения, наверное, проблем молодежной политики или там, я не знаю, патриотического воспитания.
Причем как раз населению в районе строящегося дворца.
Да, ну просто для нее никак, так сказать.
Ну, да, не, реш, вот, не решите.
Да, вот, собственно, они туда летели. Значит, надо понимать, что обнародование вот этого списка пассажиров нанесло господину Путину, так сказать, моральный урон, я думаю, очень серьезный. Именно по этой причине Немцова в последнее время достаточно жестко сажают там на 15 суток по поводу и без повода.
Ну да. Кстати, та история, которую ты упомянул, это речь идет об истории, рассказанном господином Колесниковым, который действительно находится в Соединенных Штатах. Вот. И те, кто писали об этой истории в зарубежной прессе, а также, значит, сам Колесников, который изложил ее в открытом письме президенту Медведеву, который был выложен на сайте corruptionfreerussia.com, вот, он предъявлял в том числе и документы, которые подтверждали его версию. А речь идет о том, что где-то в 2005 году старый друг Путина, некто Николай Шамалов.
Вот этот Шамалов как раз и летел в самолете, да, вместе с Кабаевой и Тимченко.
Вот, попросил его, то есть Колесникова, создать компанию «Росинвест», которая была, собственность на которую была скрыта за разными анонимными предъявительскими акциями. И основная часть управлялась в интересах Путина, о чем стало известно Колесникову со слов Шамалова. И которая занялась строительством в 2005 году, тут же занялась приобретением государственных земель близ Просковеевки для создания небольшого комплекса для отдыха с бюджетом всего около 14 миллионов долларов.
А затем Просковеевка это знаменитая, это знаменитый просковеевский коньяк, если вы знаете,
Ставропольск. Да, да. А затем возле него был начат проект по созданию виноградников и элитного вина в районе все той же Просковеевки. Все это вместе получило название проект «Юг». Вот. И после этого в 2009 году, в разгар кризиса, Шамалов передал Колеснику указание приостановить работу практически по всем другим проектам по промышленным инвестициям, которым занималась вот эта компания «Росинвест», за исключением проекта «Юг», на который были направлены все средства. И вот, собственно, тот миллиард долларов, о котором ты говоришь, он уходит не просто на строительство самого здания, потому что здание за миллиард долларов, ну, оно, да, на уровне даже дворца должно, как говорится, выглядеть солидно. Ну, и на обустройство того территории, так сказать, поместья, угодья, как угодно назовите, которое должно вокруг этого дворца создавать соответствующий антураж. Я уж не знаю... Может, как под Москвой там опять, так сказать, построят мини-копию Петродворца или чего-то в этом духе, так сказать, с фонтанами а-ля
Пьер-Версаль. Нет, если исходить из текста, там он сделан в итальянском стиле, потому что это на берегу моря, он больше подходит, так сказать, не
Версаль. А, ну да, итальянское палаццо, дворец с казино, то есть, видимо, как бы для друзей, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками, ландшафтными парками, Версаль, короче говоря, да, чайными домиками, помещениями для обслуживающего персонала, техническими зданиями, эдакий, как это говорят, современный вариант Петергофа. Вот, значит, то, что эта стоимость на сегодняшний день, а именно, то есть, на тот день, в который последний раз господин Колесников имел доступ к информации, и вот стоимость успела достичь миллиарда долларов, конечно, показывает, что, во-первых, так сказать, это какое-то совершенно исключительное по своей объемам вложенных денег сооружение. И во-вторых, то, что на таком уровне, когда вкладывают сюда миллиард долларов, это тоже, кстати, показательная цифра, да, это не строится какой-нибудь элитный дом отдыха. То есть его не надо маскировать под какие-нибудь там дачи «Газпрома», дом отдыха трудящихся для персонала. Ну, нет такой возможности, понимаете, никто не будет строить дом отдыха за миллиард долларов. Значит, строится дворец. Надо это понимать, да? И этот дворец, который строится, строится не для того, чтобы туда приезжал какой-то очень верхний даже уровень менеджмента, строится для того, чтобы приезжал туда хозяин. Да? И вот этот вот хозяин, который сейчас уже обозначился, Путин, да, вот я просто к вопросу о вложении миллиарда долларов. То есть, само по себе это показывает, что как бы пресыщенность этого типа деньгами уже такова, что он просто, ну, не знает, во что их еще вбухать. Ну, через Абрамовича, так сказать, то есть, сколько он из страны, во-первых, высосал, да, а во-вторых, ну, что ему уйдет. Он, наконец-то, до него дошло, может быть, кстати, и с нашей помощью, что сколько бы он миллиардов за границей не тырил, так сказать, не тупиковал, в конце концов, это миллиарды не его. Ну, то есть воспользоваться он им реально не сможет. Во-первых, если он до них доберется к тому моменту, когда его из России выкинут, то его, скорее всего, так же и порешат. Или выдадут, или еще что-то сделают. Ну, короче говоря, ну вот, ну никак им.
Ну, ситуация с Маркосом или Шахом Ирана.
Маркос, Шах, дубль второй, то есть никак, да. Поэтому надо прожрать их сейчас. Вопрос: а как можно прожрать миллиард? Вот что можно реально сделать с миллиардом долларов?
Ну, не один. Надо понимать, что те дачи, которые он строит по всей стране, и в Горном Алтае, и здесь, и вот эта яхта стоимостью миллиард долларов. Значит, его личное состояние, я думаю, сравнимо с Лужковским, то есть 50-60 миллиардов совершенно точно.
Нет, все правильно. Я просто к тому, что даже, ну хорошо, но есть 50-60 миллиардов. Ну, еще, если ему сколько-то осталось времени, так сказать, управлять Россией, ну, наворует он еще миллиардов 10 или 20. А какая разница, хоть 100. Что он с ними может сделать? Вот понимаешь, трагедия вора такого масштаба, как Путин, да, это проблема, а как же ты теперь эти деньги все прожрешь? Понимаешь, раздашь каким-то соплеменникам, понимаешь, которые тут же рядом воруют, но понятно, что они более продажными, чем они есть сейчас, уже не станут. Затупикуешь же где-нибудь за границей, там они за границей и останутся. Значит, вот он сейчас дошел до стадии, когда надо прожрать это здесь. Ну, Лукул, как известно, в свое время в Древнем Риме, сторонник большой, так сказать, обильных перов, он заказывал паштеты с соловьиных языков. Да? Понятно, сколько, что такое соловей и сколько из него языков нужно, чтобы наделать на этот паштет. Это должно было быть какое-то по тем временам феерически дорогое блюдо. Вот то же самое примерно происходит здесь. То есть, что может реально Путин сделать вот с этим миллиардным дворцом? Ну хорошо, ну побывает он там раз пять, ну 10. Ну, трахнет там Хабаеву. Ну, какая разница, где он это сделает, в конце концов. Понимаешь? Ну, хорошо, он построит себе другую дачу. И, видимо, она строится уже в Алтайском крае. Тут не сказано, правда, как она называется. Но если это называется проект Юг, то я так догадываюсь, что это где-то проект Восток. Вот. А его по стоимости этой дачи никаких данных у нас нет. Известно лишь только, что в Алтае где-то за миллиард рублей уже, не долларов, строят 20-километровую дорогу к
поместью. Начали строить, за миллиард начали строить, а на самом деле порядка 3 миллиардов будет стоить.
Да, ну да, к поместью Путина, вот, которая ведется по личному распоряжению, по его личному распоряжению, и это современная дорога протяженностью где-то 21 километр с тоннелем, которая должна соединить с Чуйским трактом объект, точное назначение которого держится в глубокой тайне. По косвенным данным, как сообщает вот пресса, это будет либо одна из баз отдыха «Газпрома», либо одна из резиденций российского правительства, либо личная база отдыха Путина. Я думаю, что, скорее всего, третье. «Газпром» – это прикрытие, резиденция российского правительства – это прикрытие номер два поглубже, а дальше это как бы личная база отдыха. Ну вот, вот настроит он себе таких дворцов. Да, какое-то время. Ну, значит, посидит в середине, полюбуется, еще раз сфотографируется на их фоне, чтобы пополнить свой дембельский альбом подполковника. Потому что у меня такое впечатление, что его вкусы и как бы пристрастия с уровня подполковника так вперед и не продвинулись. Понимаешь, они где-то так и остались на том же самом месте. Ну и что дальше? И дальше вот продолжится вот такое вот бездумное прожирательство всего, что только наворовано, потому что дальше он себя и больше в себя впихнуть уже не может. Ну, не может он физически съесть больше черной икры, чем положено, так сказать, среднему человеку его комплектации. Даже если в ванной с ней купаться, ну, в бассейне, я не знаю что. Кстати, по поводу черной икры, у меня есть некое собственное наблюдение, которым я хочу поделиться со служащими. Знаете, у нас ведь в стране черная икра остается, ну, каким-то таким культовым продуктом, признаком, так сказать, роскоши и зажиточности. И я помню, что в советское время, когда она, так сказать, экспортировалась, а мы были крупнейшим экспортером икры, и, ну, во всяком случае, иранская икра, она была как бы на втором плане, да, так сказать, ее было гораздо меньше. Она была страшным дефицитом, на этом поводу слагались анекдоты, и, в принципе, там купить икру по государственной цене было очень проблематично. Но я прекрасно помню время. Это было где-то примерно вот ельцинский период, ну, наверное, лет 7 или 8 он продолжался. Когда эту продажу и производство икры либерализовали, скажем так. То есть государство сняло с нее монополию, как с монополии на водку. А икра, так сказать, вся производимая, она стала как бы поступать на внутренний рынок.
Кстати, в очень больших количествах.
В очень больших количествах. И я помню, что тогда, вот, например, цена черные и красные икры, я вот момент помню, была одинакова.
Ну, может, отличалась, но в 2-3 раза.
Саша, это потом, да. В 2-3 раза. А вот в начальный период, я как бы был представителем, люблю. Угу. Вот, вот был период, я это отчетливо помню, да, когда цена черной и красной икры была одинакова. Это было где-то вот начало, ну, первая половина 90-х годов. Она продавалась на рынке, она продавалась. И что характерно, вторая часть. Вот все ее потребление, то есть, вернее, все ее количество поставляемых было достаточно. Она не была дефицитом.
Совершенно точно.
Вот, вот, то есть любить ты ее мог в любом месте. Примерно так же, как...
Ну, достаточно было поехать на Драгомиловский рынок, и совершенно спокойно...
Драгомиловский у меня продавался возле метро «Университет». Ну, это не важно даже. Примерно, то есть то ощущение, которое я помнил с какого-то глубокого детства, когда кончались сталинские времена, и когда даже в рабочем поселке, тогда она была рабочим поселком, а не городом, Апрелевка, в котором, так сказать, у меня жила бабушка моя, в магазинчике вот это вот красная икра, черная икра и крабы, они как бы продавались свободно. Я уж не говорю о том, что они продавались в Москве, так сказать, там и так далее и тому подобное. Это было как бы свободно продавано. Не было совершенно дефицитным товаром. Вот как только в стране начинались какие-то, так сказать, тяжелые экономические ситуации, ну, даже не тяжелые экономические, а, скажем, государственный режим шел к краху. Вот каким-то невидимыми узами этот процесс связан с процессом потребления черной икры в стране. Вот чем ближе режим приближается к краху, тем меньше ее свободной продажи становится, приводясь к полной нулю. При том, что осетровые, как известно, они не подвержены политическим влияниям. Они не были специально осетры каспийские сторонниками коммунистической или, наоборот, белой идеи. Они как бы вот жили там, размножались, их, видимо, ловили официально или ловили неофициально, или еще там что-то с ними делали. Ну, короче говоря, вот они как бы жили своей внеполитической жизнью. Но как только система приближалась к краху, количество черной икры в ней катастрофически сокращалось. И вот она дошла сейчас до того момента, когда основной потребитель на внешнем рынке отсутствует. Потому что сейчас вот в мире, там в Европе, в наших традиционных рынках, скажем, снабжения черной икрой, сейчас превалирующий продукт – иранская икра. Российской икры практически нет. То есть ввиду браконьерского улова, ввиду каких-то ограничений, там ТРПР, в общем, короче говоря, практически российская икра не продается. Мы не просто ушли с первого на второе место, я уже не помню на какое, на 32-е, наверное, потому что во Франции даже начали провести собственную икру, собственных осетров разводить в водах. До чего дошло. Да? Вот. То же самое, на внутреннем рынке продажа икры, по-моему, запрещена.
Запрещено, формально да.
То есть формально запрещено, короче говоря, если вы покупаете икру или видите, что кто-то продает ее икру, это типа совершается, значит, какая-то акт внутренней контрабанды. Понимаешь? И вот поэтому хочется спросить, а куда же она вся уходит? Неужто вот вся эта прорва сжирается вот этой вот Путина и его шоблой? Понимаешь, чтобы кто-то же должен ее потреблять в конце концов. Но я не думаю, что ее съедают там в Астрахани где-то на берегах Волги, потому что народ, для которого эта икра, она как бы является постоянным продуктом, но она для него неинтересна. Понимаешь, ну что, из нее суп что ли варить? Понимаешь? Ну, то есть это все-таки деликатес. И съедается он в ограниченных количествах. Но когда он так массово, так сказать, в стране исчезает, то встает вопрос, куда? Я понимаю, что там на каких-то там хоккейных или прочих фестивалях, на которые ездит министр Мутко, буква Т в средней, да, то, так сказать, там выводится с собой, так сказать, наверное, икра это тоннами, и там в русском доме щедро намазывается под водку. Ну, так они веселятся, да? Такой менталитет купчишек. Но остальное это все равно тоже куда-то должно идти. Вот сожрать столько икры за всю страну, это большой тяжелый труд. Поэтому, конечно, искренне хотелось бы мне узнать вот этот вот путинский секрет, куда же он столько икры девает, шельма. То, что миллиарды долларов там на дачу, так сказать, может грохнуть, потому что понятно, куда его еще грохать бедному, когда отберут, то отберут все. Так что уж лучше уж пусть будет его дача, хоть пару раз тройку здесь покрасуется. Но я это еще могу понимать, не икру он куда девает, что в ванне, что ли, с ней купается. Я думаю, что история даст там ответы на этот любопытный вопрос.